15:05. Прямой эфир на «Эхо» в студии Вячеслав Дегтярников. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Илья Шулькин. Илья Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о такой сфере, о которой вообще-то говорить принято мало и вообще не говорили, хотя эта сфера очень важная, и мы постоянно с этой сферой сталкиваемся. Это утилизация твердобытовых отходов. Это и полигоны, которых в Пермском крае практически нет, или которые не соответствуют нормативам. Это и появление здесь регионального оператора. Это вот произойдет все равно. Как бы мы не хотели оттянуть всю эту ситуацию,
по закону, мы не возражаем.
По закону она должна случиться. Для начала давайте разберем ситуацию в отрасли. Вообще, как эта штука работает сейчас?
Ну, давайте тогда, прежде чем мы начнем серьезно обсуждать эту тему, определимся по некоторым понятиям и как складываются отношения внутри отрасли. Кто такой региональный оператор? Угу. Это, по сути, посредник между населением и организацией, которая занимается либо вывозом и утилизацией, либо утилизацией отходов. При этом этот посредник уполномочен субъектом Российской Федерации, именно краевой властью, эти функции выполнять. То есть это первое. Второе. Население где сталкивается? Вот именно в процессе с твердокоммунальными отходами. Значит, на сегодняшний день мы платим деньги в размере 2 рубля 83 копейки на 1 квадратный метр за эту услугу. Это первое. Ну и второе. Мы видим, что либо мусор убирается с контейнерных площадок и дальше не валится в леса, либо он не убирается и валится в леса.
На самом-то деле мы, как население, видим только, как убирается мусор с контейнерных площадок, и не более того.
Но дальше мы видим,
а дальше
иногда
мы приходим в лес, можем там увидеть
Но
мусор.
Но помним, что мы, кажется, за это что-то платили.
Да, конечно.
Да. Теперь, что будет меняться? Значит, ну, во-первых, сейчас никакого регионального оператора нет. Как выглядит схема? На сегодняшний день управляющие компании заключают договор с возчиками мусора, которые вывозят их с контейнерных площадок, и платят им определенную сумму. Возчики везут дальше этот мусор на полигоны, и из заплаченных им денег часть средств передают полигонам. И полигоны уже утилизируют этот мусор. Все это так цивилизованно на сегодняшний день.
Либо управляющая компания платит возчикам, и дальше управляющая компания не интересует, на самом деле, куда девается этот мусор.
Но ее не должно интересовать, потому что у возчика есть лицензия. То есть, если это лицензированный возчик, он должен привезти мусор на полигон. То есть, мы говорим пока о легальной части этого бизнеса. То есть, как он выглядит. Как будет дальше? Значит, дальше все деньги будет получать региональный оператор. Это первое. Второе. Региональный оператор будет в определенном соотношении оплачивать услуги возчиков и услуги полигона. А третье, что тоже очень важно, содержание и размещение контейнерных площадок для регионального оператора вопрос не принципиальный, потому что платить ему будет непосредственно население, и с 1 января 2019 года это становится отдельной коммунальной услугой, которая начисляться нам будет не на квадратные метры, а на одного жителя. Теперь дальше посмотрим. Значит, кто от этого выиграет и кто проиграет. Возьмем стандартную семью, там, предположим, 4 человека, а площадь, там, ну, проще считать 100 квадратных метров, потому что так проще умножать.
Просто цифра круглая.
Да, просто цифра круглая. Неважно, какая квартира, 40 там, или 80, или 120. 100 квадратных метров. Значит, платеж в месяц получается 283 рубля на 4 человек. Значит, в среднем получается, ну, в пределах 70 рублей в месяц. Много это или мало? Это немного. Если сравнивать платеж с теми странами, ну, где мусор более-менее качественно утилизируется. Утилизация одной тонны стоит в среднем, ну, около $1000, возможно, 1000 евро в Европе или там, в Соединенных Штатах Америки. Но если говорить о том, насколько качественно там оказывается услуга и здесь, возможно, платеж и не маленький. Теперь дальше. Как он изменится, значит, когда его будут начислять на человека? Пока никаких тарифов нет, но можно предположить, что цифра будет от 50 до 200 рублей в месяц на одного человека. То есть при этом получается, что те, у кого большие квартиры, но их мало, один человек, например, живет в большой квартире, он оказывается в выигрыше. те, кто проживает на небольшой жилплощади и большая семья.
Но их много.
Но это, с другой стороны, это справедливо. Потому что мусор не формирует квадратные метры. Мусор формирует человек.
Но это всегда был вопрос вот в этом тарифе, почему с квадратного метра. Всегда этот вопрос вставал.
Вы знаете, я сторонник всегда прямых платежей без перекрестного финансирования. Кто мусор производит, тот и должен платить. Мы пока не говорим о том, какой размер платежа. Но точно так же, например, проезд в транспорте. Вот есть форма, при которой один тариф существует на там, протяжении всех поездок. Значит, да, есть определенная логика под этим. Значит, я сторонник логики, где стоимость проезда, например, зависит от количества километров или остановок, которые вы проехали. Мне кажется, это более логичным. Значит, здесь государство приняло следующее решение, что за мусор будет платить человек, и начисляться платеж будет на человека, а не с квадратного метра. То есть этот вопрос уже решен. Какой размер платежа? И вот тут мы переходим к следующему понятию. А что такое территориальная схема, по которой эти отходы будут обращаться в Пермском крае и утилизироваться? Вот территориальная схема — это документ, в котором будут указаны все мусоросортировочные, мусороперегрузочные станции и все полигоны. То есть невозможно будет мусор отвезти возчиком на объект, который не попал в территориальную схему. Значит, если он есть, при этом может быть частный, муниципальный, без разницы. Если он есть в ТИР-схеме, значит, на него можно везти мусор. Так вот, стоимость платежа, по большому счету, будет рассчитываться, исходя из транспортной составляющей. Сколько стоит тонну мусора довести от контейнерной площадки до полигона. Возможно, через мусоросортировку или мусороперегрузку. То есть пока это не обсуждаем. Но, тем не менее, конкретная бутылка стеклянная, как доедет от контейнерной площадки до полигона. То есть это первая часть платежа. И вторая часть платежа, сколько будет стоить утилизация. При этом относительно постоянные расходы, это стоимость одной тонны пробега там, значит, мусора, то есть примерно это стоит, если мне не изменяет память, 9 рублей километр тонна мусора. И относительно постоянные расходы, ну, точнее, относительно неизменные расходы, это стоимость утилизации на конкретном полигоне.
Ну, тут вопрос, как производится утилизация?
Мы пока говорим только о законной, о законном бизнесе. Нет. И о цивилизованной утилизации, где готовится карта, в соответствии с проектом мусор утилизируется. То есть пока вот мы не обсуждаем ничего левого
хорошо,
такого криминального.
Это я вам все навязываю, да, обсудить левое.
Обсудим, Вячеслав, обсудим, пока просто рассказываю, как должно быть и как будет дальше. Да, значит, относительно постоянные расходы, стоимость утилизации и стоимость пробега одной тонны. Как будет меняться? От чего зависит величина платежа населением? От того, как долго поедет эта тонна от контейнерной площадки до полигона. Потому что в Пермском крае, в городе Перми, например, средний пробег, по-моему, 24 километра. А в Гайнах, например, значит, это составит там 140 километров в среднем. Значит, это будет влиять на платеж. И вторая часть, так называемая инвестиционная надбавка. Значит, сколько полигонов новых будет построено? Ведь инвестор, который вложится в строительство этих полигонов, должен будет эти расходы окупить. И он их включит в тот тариф, который будет предъявляться за утилизацию. Так вот, все эти моменты, вся эта информация содержится в территориальной схеме. Как будет двигаться мусор, куда он приедет и на каком количестве полигонов он будет утилизироваться.
На сегодняшний день есть территориальная схема?
Есть. И вот мы переходим ко второму этапу нашего обсуждения. Что у нас есть и чего нет. Значит, территориальная схема у нас есть. Значит, в 2013 году проходила ревизия всех объектов, связанных с утилизацией твердокоммунальных отходов. У нас на территории Пермского края всего 711 таких объектов было выявлено в ходе этой инвентаризации. 697 из них не имеют никакой документации и существуют совершенно нелегально. Всего 14 объектов обладают документами, которые позволяют им законно вести эту деятельность. То есть 98% объектов, на которых размещаются отходы, в Пермском крае функционируют незаконно.
Ну, то есть, грубо говоря, переводя на русский язык, это не полигоны, это, как раньше говорили, свалки.
Несанкционированные свалки, да. Значит, либо полигоны, которые переполнены, уже не имеют разрешений, либо это места, где захоранивается отход несоответствующего класса опасности и так далее. Незаконный бизнес, так скажем. Не имеющий соответствующих разрешений, но, тем не менее, он ведется. В территориальной схеме предполагается, что будет 6 полигонов по всему Пермскому краю.
Всего?
Всего. И 29 мусороперегрузочных станций. То есть предполагается, что мусор будет идти в два этапа. Сначала доходить до станции, там вот часть мусора будет отсортироваться, уплотняться и уже дальше большегрузами вестись на полигон. Документ интересный. Территориальная схема. Предполагается, что инвестор, ну какой-то абстрактный инвестор, проинвестирует 6 миллиардов рублей в строительство этих полигонов, мусороперегрузочных станций, и будет эти средства окупать в течение 7 лет. Элементарным арифметическим действием, разделив 6 миллиардов на 7, мы получим, ну, грубую цифру, там, в пределах 880 миллионов рублей в год инвестор должен получать. Обратно. В качестве возврата инвестиций. Ну, возможно, конечно, посмотреть, что он не сразу эти деньги потратил, там, а поэтапно возмещает. Ну, для простоты расчетов все равно 880 миллионов в год вынь да положь по этой территориальной схеме. Теперь дальше смотрим, что там интересного. Какой объем платежей собирается сейчас? Значит, и какой вообще объем рынка? Значит, помимо тарифа, который нам начисляется пока на квадратные метры, существует норматив, по которому мусор образовывается. Раньше это было 300 рублей, 300 килограмм на человека, а сейчас это 250 килограмм на человека в месяц. Если мы сделаем несложный расчет, то получится, что у нас объем нормативного мусора по Пермскому краю с учетом населения и промышленных предприятий около 1 миллиона тонн. Значит, в легальном обороте находится в пределах 670 тысяч тонн. Если оттуда вычесть мусор предприятий, а он более-менее, кстати, цивилизованно вывозится, то окажется, что у нас там больше половины мусора от населения находится в нелегальном обороте, значит, либо никак не вывозится. Значит, так вот, интересна здесь следующая цифра. Какой сейчас объем рынка? Значит, мы сделали некоторые расчеты. Я извиняюсь, сейчас на них гляну, не все цифры помню. Но интересное здесь следующее. Получается, что для того, чтобы инвестор в течение 7 лет окупил свои инвестиции по заявленной ТЕР-схеме, нужно, чтобы тариф увеличился сейчас вдвое сразу же. Вот если пересчитать квадратные метры в тонны, получится, что мы платим где-то 1500 рублей за одну тонну. То есть у нас стоит утилизация. Заметьте, $1000 в США, около $1000 в Европе, 1500 рублей в Пермском крае. По миру, ну, не очень дорого получается.
Вообще дешево.
Вообще дешево, да. Но этот тариф нужно увеличивать, эту стоимость надо увеличивать в два раза, чтобы отбить программу инвестора. При этом в этой ТЕР-схеме, сейчас я перехожу уже к замечаниям к этой ТЕР-схеме, не учтен, например, большегрузный транспорт, который должен вывозить мусор с сортировок на полигон. Еще порядка миллиарда рублей. Это тоже ляжет в тариф. Самое интересное, сколько будет стоить логистика. Вот в городе Перми при транспортном плече в 25 километров тариф съедает 75%. Транспортная часть в тарифе съедает 75%. 25 идет на утилизацию.
Но там же планируется всего 6 полигонов.
Так самое интересное, что если соотношение 1 к 3, например, в городе Перми, то в Гайнах будет 1 к 99. 99% от платежа будет уходить на транспортировку, и 1% только можно будет тратить на утилизацию. Встает первый важный вопрос. Перекрестное все-таки финансирование будет или прямое? Значит, если перекрестное, значит, тариф единый по всему Пермскому краю. Это значит, жители города Перми, жители города Березняков, других крупных населенных пунктов будут платить за тех жителей, которые живут районах с низкой плотностью, где транспортное плечо большое. Предположим, единый тариф по всему Пермскому краю. Ну, так справедливо. Сделали перекрестку. Возникает следующий момент. Значит, тоже очень интересные. А какой вообще пробег по этой ТЕР-схеме у мусора? 6 полигонов, 29 мусороперегрузочных станций. Мы тоже его посчитали. Получилось, что мусор у нас тонна километров по этой ТЕР-схеме сделает 43,5 миллиона. При затратах, которые, ну, сложатся в целом по всему Пермскому краю, в среднем они будут где-то в районе 80-85% от общего объема платежей. Увеличение количества полигонов всего на 2 сокращает пробег мусора до 28 миллионов километров. С 43 до 28. И мы переходим к третьей части нашего диалога.
Что ж у нас такая... пока монолог получается. Я внимательно слушаю.
Пока плохая... Это другое слово напрашивается. Но что ж у нас такая плохая тир-схема? Значит, и что с ней делать? К сожалению, и тут я возвращаюсь ретроспективно к старой риторике, предыдущее правительство Пермского края и предыдущий губернатор очень мало думали о том, как оптимизировать процессы экономические в Пермском крае. Больше, наверное, они из других мотивов исходили. И поэтому тир-схема, которая сейчас нарисована, она принималась в конце 2016 года, значит, она, конечно, преследовала в себе исключительно корыстные интересы и точно не интересы населения. То есть предполагалось, что зайдет некий инвестор, которому это будет выгодно, а скорее всего даже не инвестор, а я бы так назвал, держала контракта, кто просто получит весь объем и весь поток, скажем, весь денежный поток по этой отрасли себе, а дальше наймет точно так же местных подрядчиков, местных возчиков, и, отщепляя часть своей маржи, просто ну, будет класть себе эти средства в карман, дальше каким-то образом все у нас будет тут налаживаться. Значит, к счастью, власть сменилась, и новый губернатор, и новое правительство очень серьезно занимаются изучением этого вопроса, в том числе оптимизацией тир-схемы. Поэтому, когда кто-то говорит, да ладно вам, что плохого в тир-схеме? Потоки мусора не изменятся, как они ходили, так и будут ходить примерно в эти центры. Ну, в принципе-то да. Так оно и будет. Но данная тир-схема вообще не учитывает экономики. То есть она принималась в интересах, я даже думаю, конкретного лица, которое сейчас уже с Пермским краем не сотрудничает, так называемый инвестор, ну или мало сотрудничает, и он уже не заинтересован в этой отрасли. А дальше надо считать и совершенно точно вносить изменения в территориальную схему. То есть поэтому это документ, который у нас уже есть в Перми и который нужно доработать. Теперь к рекоператору.
Да, давайте к рекоператору, но мне остается один вопрос. А кто занимался разработкой этой схемы?
Значит, хороший вопрос. Такой тонкий, знаете. Вообще на тир-схеме стоит печать политеха. И разработчиком выступал политех. При этом тир-схема по всем формальным признакам соответствует документу, который должен быть сделан. И она согласована в Роспотребнадзоре и так далее. Важный момент. Все эти ведомства не отвечают за экономику. То есть формально тир-схема, ну, она живая. То есть да, мусор там есть, да, его можно привезти так, да, можно утилизировать таким образом. Сколько это стоит, это другой вопрос. Это вопрос не к Роспотребнадзору точно, и точно не к политеху. И с одной стороны стоит печать политеха, с другой стороны, я знаю, каким образом политеху выкручивали руки, чтобы он эту печать поставил. И каким образом реально эта схема разрабатывалась. И насколько специалисты политеха глубоко погружались в эту схему. Так вот, им просто не дали сделать то, что они сделать были должны. Поэтому в тех условиях политических мог родиться только такой документ. И он у нас есть.
Ну что, давайте тогда уже идти следующим этапом.
Про рекоператора.
Да.
Рекоператор. Ну, я рассказал, что это за структура. Интересно следующее. 1 мая 2018 года он у нас должен появиться в соответствии с федеральным законом и должен начать работать. При этом у него есть время определенное с 1 мая по 31 декабря выстроить договорные отношения со всем населением Пермского края. Начать собирать деньги и с 1 января уже выставлять эту услугу как коммунальную, каждому отдельно. И рассчитываться со всеми возчиками, со всеми полигонами, независимо от сборов. Это обязанности регионального оператора. Собрать все деньги. Твои проблемы, что собрал мало, например. Но весь мусор должен быть вывезен и утилизирован. И рекоператор должен за это рассчитаться. Это его основной функционал. Рекоператор сам может вывозить мусор. Он сам может его утилизировать. То есть функции рекоператора — это... Вопрос открытый на сегодняшний день, потому что в соответствии с законом мы его можем наделить любыми полномочиями в этой отрасли.
Смотрите, тут вопрос встает в собираемость. Когда возникла история, связанная с капремонтом, да, собираемость платежей, ну, я не знаю, как сейчас, вот, просто не занимался в близком приближении. Там было вначале 10, по-моему, процентов, да, но потом дошла вроде как до 30. Вроде как. Вот вроде сейчас что-то сдвинулось, начали какие-то реально капитальные ремонты производиться, и, думаю, население стало платить лучше. Здесь тоже встанет все вопрос в это, потому что, ну, вот, старая довольно тема, это там, скажем, частный сектор, который никогда не платил за эту историю и платить не хочет.
Мы говорим о том, что у рекоператора на первых этапах существования будут возникать кассовые разрывы.
Конечно.
Точно. Значит, размер разрывов спрогнозировать сложно, но, скорее всего, те, кто никогда не платили, возможно, лягут в такую, точнее так, их возможно уложить в ту же схему платежей, что и по фонду капремонта. Значит, тут есть одно но. В городе Перми, например, в Березняках и других крупных населенных пунктах есть определенная уже история платежей. И население платит за мусор, и платит более-менее нормально. Поэтому говорить о том, что большая часть населения не станет платить, ведь капремонт — это был новый платеж совершенно.
Но здесь же нет. Квиточек-то новый появится.
Ну, это, ну, квиточек новый, но население — это то же самое. То есть те, кто уже платит сейчас за мусор, да, возможно, изменится размер платежа. То есть я думаю, что ситуация будет получше, чем в фонде капремонта. Наверное, на уровне 50% можно сходу прогнозировать сборы. Но те территории, сельские населенные пункты, совершенно точно, те, кто не платил, наверное, платить будут начинать не спеша. И возникнет кассовый разрыв. Именно поэтому региональным операторам нужно делать краевое государственное бюджетное учреждение. Только так. Либо предприятие. Предприятие все-таки, извините, значит, предприятие. Краевое государственное унитарное предприятие. Потому что если это государственная собственность, мы можем передавать субсидии из бюджета. То есть мы можем так или иначе покрывать эти кассовые разрывы. А на уровень КГУПа, так называемого, можно передавать, например, рентабельные муниципальные полигоны. За счет их прибыли тоже первое время компенсировать кассовые разрывы. Еще раз хочу подчеркнуть, региональный оператор обязан оплатить все услуги и возчикам, и полигонам, независимо от того, сколько денег он соберет. Поэтому это должен быть КГУП с понятными источниками для покрытия кассовых разрывов. Ну, во всяком случае, у меня такое мнение.
А какое мнение у других специалистов?
Нет, ну, есть идея, что придет какой-то глобальный федеральный инвестор и вложит миллиарды миллиардов рублей в Пермский край и начнет утилизировать мусор, построить завод, и наступит счастье. Но я к этому отношусь скептически, я просто не знаю таких инвесторов, честно говоря. Есть прецеденты по Российской Федерации.
Но... Они есть, да?
Ну, они есть, но сказать, что уж прямо, что это инвесторы... Но это всегда есть какие-то причины, по которым именно этим людям отдавали контракт.
Вот когда мне произносят это вот страшное слово «инвестор», я вообще не могу себе представить, кто это такой, потому что ни разу его не видел. Вот. Может быть, он где-то и есть. Ну, как в том фильме. Вы суслика видите?
А я вам расскажу, где есть инвестор.
Давайте.
Вот смотрите. Первое. В глобального федерального инвестора я не верю. Значит, в держателя контракта – да. Таких желающих, наверное, будет. Отбоя от них не будет. В реального инвестора, ну, я просто не знаю. Может быть, кто-то знает, я не знаю. Но объект для инвестиций есть. Например, доставка мусора от контейнерных площадок до мусоросортировок. Почему нет? Частные возчики, они уже существуют на всех территориях Пермского края, и я думаю, на них надо опираться. Это частный инвестор. Частные инвесторы. Далее, мусоросортировка. Ну,
здесь, да, вы правы, там даже были войны ведь между возчиками.
Мусоросортировка. Тоже совершенно новый сегмент для малого бизнеса. Объем изымаемых из тонны, так скажем, образуемых отходов примерно 10-15% можно изъять в виде вторсырья. То есть если говорить в рублевом эквиваленте, это 300-400 рублей с тонны. То есть если говорить, что у нас миллион тонн, 300-400 миллионов рублей по Пермскому краю можно вторично перерабатывать за счет сортировки, которая будет организована, так скажем, в каких-то районных центрах, например, там, где нет полигона. Это тоже объект для частных инвестиций, для малого бизнеса. Ну, сказать, что 300-400 миллионов рублей на 30 мусороперегрузочных станций интересны большому федеральному инвестору, я не верю. Но то, что это может быть интересно инвесторам на конкретной территории, в конкретном районе, сельском населенном пункте, ну, там, где есть этот узел, например, транспорт, ну, почему нет? Это тоже объект для инвестиций. Теперь смотрим дальше. Полигоны. Да почему нет? Значит, есть расчеты, связанные со стройкой, со строительством новых полигонов, и при определенных обстоятельствах это окупаемый бизнес, если он передается в долгосрочную концессию. Это тоже объект для инвестиций. И таких инвесторов тоже может быть несколько. Но сбор средств и исполнение обязательств по оплате услуг, ну, это, конечно, только, я считаю, государственная функция, и ее нельзя никому отдавать, просто чтобы не складывать яйца в одну корзину. Кстати, вопрос, связанный с перевозом мусора от мусоросортировок до полигонов, ну, тоже объект для инвестиций. Это тоже, возможно, будут инвесторы или инвесторы. Это тоже вполне рентабельный бизнес. Поэтому если сделать отрасль открытой, если сделать на ней понятные правила, я думаю, желающих проинвестировать в те или иные территории, где уже этот бизнес сложился, ну, будет достаточно. Если мы ждем какого-то дядю, я не знаю, из-за границы или из Москвы, который вот скажет, вот, я пришел, давайте строить мусоросжигающий завод.
Но все попытки построить в Прикамье мусоросжигающий завод пока закончились...
Нерентабельно. Давайте забудем об этом. Представьте, вы живете на Гаити, я не знаю, значит, и нищая, бедная страна, есть нечего, жить нечего людям. И к вам приходят инвесторы, говорят, знаете, давайте займемся генетическими исследованиями и клонированием. Вы говорите, зачем? Ну, это круто, это современно. Есть, дайте нас, где жить мы будем. Здесь точно так же. Значит, надо пройти определенные этапы. Мусоросжигающие заводы — крайне дорогая игрушка.
Давайте мы эти этапы будем проходить уже после короткой-короткой рекламы. Напоминаю, что у нас в гостях депутат законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин. И мы говорим мы о грядущей схеме, когда появится региональный оператор по вывозу твердо бытовых отходов. Часов 15:35. Продолжается дневной эфир на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях депутат законодательного собрания Илья Шулькин. И говорим мы о утилизации и о схеме, которая появится вот буквально скоро, твердых коммунальных отходов.
Правильно.
Илья Григорьевич меня поправил. Я-то по-старому. Твердых бытовых отходов. Знаете, уже новое даже название появилось, эта история.
Ну, новая услуга же. Коммунальная услуга, же услуга,
да. Точно. Услуга коммунальная, соответственно, и отходы коммунальные. Вот мы про заводы говорили, про то, что вот пытались тут строить, нам очень долго рассказывали, причем это же были такие красивые картинки. Вот и никак ничего не построили.
Афера.
Нерентабельно.
Афера. С моей точки зрения, любое строительство мусоросжигающего завода на территории Пермского края, это, ну, своеобразная афера. Объясню, почему. Это нерентабельно, невыгодно. И очень сложно. Можно говорить о том, что такой завод появится, ну, например, при поддержке федерального центра, где выделяются деньги не краевые, завод появился. Но стоимость утилизации на полигоне кратно дешевле. И я не вижу сейчас смысла вкладываться в довольно дорогостоящее оборудование и дальше обслуживать дорогостоящий процесс. Значит, если у нас сейчас... Из 711 объектов, на которых захораниваются отходы, 697 находятся, так скажем, в незаконном статусе. Возможно, через какое-то количество лет, когда система сбора мусора, транспортировки и утилизации будет работать нормально, когда выстроятся потоки, когда весь мусор, а не половина, будет доходить до компаний, которые занимаются утилизацией, да, вполне возможно этой темой заняться. При этом, смотрите, опять же, возвращаясь к стоимости, я говорил про то, сколько стоит утилизация тонны мусора в Европе. Ну, например, и в Соединенных Штатах, там, в пределах $1000 за тонну. Но при этом, если собственник мусора, то есть там все собственник, покупатель и продавец в данном случае, если собственник
тут
мусора...
Тут, я думаю, что у наших слушателей... Вообще,
ну, это же эхо, это же эхо.
Да.
И предполагается, что слушатель подготовлен.
Мы пытаемся готовить наших слушателей.
Хорошо,
смотрите, появляется такое понятие, наши уважаемые слушатели, как собственник мусора.
Точно, собственник мусора. Ну, я тоже вношу свой посильный вклад в подготовку наших уважаемых слушателей. Так вот, если часть мусора вы отсортировываете самостоятельно, ну, например, картон, там, полиэтилен, пластик и так далее, у вас его покупают. И $1000 вы платите за неотсортированный мусор. То, что уже отсортировать нельзя, либо вы не хотите. То есть это там какие-то отходы, связанные там пищевые, какие-то отходы еще, ну, которые не поддаются вторичной переработке. И да, за это вы платите $1000. Но все, что вы продали отсортированное, у вас будет вычитаться из стоимости платежа. Вам это выгоднее. Ну, либо не будет добавляться к платежу. Так еще могу сказать. Потому что это ж не нужно утилизировать, это уходит в переработку. То есть населению просто выгодно заниматься сортировкой.
То есть появится та самая схема раздельного сбора мусора.
Давайте так, когда-нибудь. Сейчас когда-нибудь. Мы говорим пока о другом. Вот в перспективе ближайших лет я не верю, что эта схема появится. Где-то, возможно, на каких-то территориях. Пока еще самосознание не достигло такого уровня.
Подождите, Илья Григорьевич, смотрите, вот у нас стоят сетки, да, по всему городу стоят сетки.
Рядом с контейнерными площадками?
Да, население их спокойно закидывает пластиком. Добровольно, никто не заставляет, за это никто не платит. Ну, население жрает туда.
Я могу сказать так, вот представьте, ввели терсхему, и какой-то человек вложился в мусоросортировку. Значит, ну, предполагается, к нему приедет там 10 тонн мусора. И тут к нему начинает приезжать мусор, уже отсортированный на контейнерной площадке. Та только часть, которая отсортировке не подлежит. Вот с точки зрения того, кто вложился в мусоросортировку...
Это совсем нерентабельно.
Это сетка, это воровство его мусора. Да, сейчас люди выполняют очень благую функцию. Я, кстати, поддерживаю раздельный сбор на контейнерных площадках. Но если мы начнем обсуждать экономические процессы...
Уже при новой схеме.
Да, уже при новой схеме, то весь мусор, который собрала контейнерная площадка, в том числе пластик и все остальное, должен прийти на мусоросортировку. Инвестор за это заплатил, он проинвестировал, он уже в территориальной схеме. Если кто-то пластик на контейнерной площадке отсортировал до него, то у него украли его мусор. И я понимаю, что это сейчас выглядит смешным, но тем не менее, обо всем этом надо думать, потому что это будет влиять, безусловно, на всю экономику отрасли. И на то, как будут складываться отношения, в первую очередь, с жителями и рекоператором, потому что это будет влиять на стоимость платежа. Значит, я надеюсь, что в течение 2018 года у нас так или иначе появятся все необходимые, в первой половине даже, я думаю, 2018 года, даже, я надеюсь, в первом квартале, возможно, 2018 года.
Вы оптимист.
Ну, у нас появятся, давайте так, не все документы, но у нас появятся документы, связанные с определением нормообразования мусора, там, по территориям, например, где мы поймем, что и где, там, какое качество мусора. То есть появятся документы, связанные с расчетом тарифов, которые будут предъявляться населению. Появится, скажем, появятся критерии хотя бы, значит, по которым будет меняться территориальная схема. То есть все понимают, что вроде ее нужно изменить, а к чему прийти, пока не договорились. То есть мы к чему хотим прийти-то, чтобы у нас было, например, не знаю, 20 полигонов с минимальным пробегом мусора, значит, но при этом объем инвестиций будет колоссальный в сами полигоны. Либо полигонов поменьше, мусор ездит побольше.
Тут, наверное, у нас немного времени остается, конечно, всего 4 минуты, но мы вот не поговорили с вами тоже. Вот вы говорите полигон. А что такое полигон? Вот в предыдущем понимании полигона это место, куда просто сваливался мусор. Новое понятие полигония, потому что наши слушатели тоже должны понять, что такое.
Давайте
полигон, создать полигон. Это же
полигон.
Отдельная история.
Это место, это земельный участок, геология которого позволяет на нем захоранивать мусор в соответствии с определенной технологией. Главный критерий полигона – это глиняный замок, так называемый. Это определенный пласт глины, многометровый, как правило, который очень долго держит фильтрат, который образуется при утилизации мусора. Значит, если какой-то земельный участок соответствует этим требованиям, на нем нет федеральных лесов там, и так далее, каких-то вод, которые могут впасть в реки, из которых проводятся водозаборы, т.д. и т.п., теоретически на нем можно построить полигон. Значит, после этого идет процесс выделения земельного участка, согласования земельного участка, проектные работы по полигону. Компания строит. По большому счету, да, это большая яма, большие ямы, так скажем, которые роются по определенной технологии, туда закапывается мусор. Дальше каждый полигон должен быть рециркулирован. Так вот, рекультивирован. Ну, рециркулирован тоже относится к мусору. Рекультивирован. Так вот, рекультивация полигонов, вот тех свалок, которые у нас есть, а у нас их порядка 770 гектар, обойдется нам в цифру... Хотите угадать с трех раз, Слав, какую?
Не знаю. Это какая-то сумасшедшая должна быть.
Давайте я вам приведу Смотрите, значит, Каширский район Москва, 10 гектар, 539 миллионов рублей. А Владивосток, 12 гектар, 300 миллионов рублей. Питер, 83 гектара, 1,9 миллиарда, рекультивация. Средняя стоимость рекультивации порядка 40 миллионов рублей. Теперь мы умножим 770 гектар на 40 миллионов рублей. Получится порядка 32-33 миллиардов будет нам стоить.
Так это же тоже все в тариф.
Вот вы молодец, Вячеслав. Вот вы подготовленный слушатель. Да, это тоже все в тариф. Это такая маленькая, знаете, ложка дегтя в бочку меда. Значит, мы вернулись к этому только, обсудили это в конце программы, уже под занавес. Но тем не менее, этот вопрос вообще открытый.
Кто то есть сейчас? Это вообще никто не обсуждал.
Это вообще открытый вопрос. Кто ответит за рекультивацию? И это тоже сейчас обсуждается. Поэтому могу сказать, новое правительство совершенно адекватно. И молодцы они, что занялись этой проблемой. И я надеюсь, что там в течение нескольких месяцев мы увидим какие-то адекватные решения. Но сейчас вопросов больше, чем ответов.
Без сомнения, вы действительно поставили просто огромное количество вопросов, ответы на которые, я думаю, никто не ожидал услышать так быстро. И это только ведь начало. Это только начало нашего разговора. Потому что там еще ведь есть огромные пласты вот во всей этой мусорной теме.
А зовите. Буду приходить.
С удовольствием будем звать. Напомню, у нас в гостях был депутат законодательного собрания Илья Шулькин. И говорили мы о региональной схеме утилизации твердых коммунальных отходов. Я запомнил. В дальнейшем буду использовать. Говорили мы о том, что у мусора появится хозяин, что совершенно для нас ново и совершенно как бы необычно. И о том, что вот все эти схемы приведут к тому, что мы все за это будем платить, и будем платить из тарифа. А вот чтобы тариф был поменьше, эту схему надо продумать заранее. Спасибо огромное. Оставайтесь на 91.2 FM. До свидания.